Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами продолжаем. Говорить мы сегодня будем на много тем. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Здесь затруднения довольно серьезные на внешней стороне МКАДа между Варшавским шоссе и Калужским шоссе. На внутренней стороне в районе Бесединской эстакады, насколько я понимаю, там затруднения серьезные. На пересечении МКАДа и Каширского шоссе тоже здесь пробка большая. А внутренняя сторона на еще тормозит в районе Волоколамки и Ленинградки. Третье транспортное кольцо, пробка в районе Сити, внутренняя сторона, Звенигородское шоссе, Беговая улица. Вот здесь вот тяжеловато. А с Лефортовский тоннель едет хорошо, Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в Казахстане отказались слепо следовать санкциям против России. Канада заявила о праве Украины использовать переданное оружие на территории Российской Федерации. После информационного выпуска обсудим, что на переговорах с Израилем Хамас пытается привлечь Россию и Турцию в качестве посредников, но израильская сторона соглашается на посредничество других стран. И наша последняя тема названа «Доля задумавшихся об увольнении вскоре после выхода на работу граждан России». Максим спрашивает, программа ли в записи. Нет, это прямой эфир.
Поток. Успеем сказать главное.
Западные санкции против России мешают торговать казахстанским компаниям, из-за чего те терпят убытки, а их нишу в России занимают конкуренты, сообщил вице-премьер Казахстана. Он отказался слепо следовать ограничениям. Об этом в интервью Блумбергу заявил зам-премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. В частности, по словам чиновника, Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение. Он пояснил, что местный завод производит их по спецификации, которые традиционно используются только в Восточной Европе и в странах бывшего Советского Союза. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — сказал чиновник. Вместе с тем он добавил, что страна все равно продолжит соблюдать основные ограничения, поскольку не выдержит прямых санкций Запада. По словам вице-премьера, ранее добавленные в санкционный список США казахстанские компании уже находятся в процессе закрытия. Других подробностей он не приводит. Bloomberg писал, что ранее в Казахстане публично не оспаривали западные ограничения. Сама страна хоть и не присоединилась к антироссийским санкциям, но старалась соблюдать все торговые ограничения. Жумангарин пояснил, что некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, вместо этого непропорционально навредили Казахстану. Западные правительства тем временем мало что сделали для того, чтобы компенсировать издержки, отметил он. Видимо, в странах, которые, опасаясь вторичных санкций, хотя бы каким-нибудь образом соблюдает санкции против Российской Федерации, надеялись, что им компенсируют эти издержки, но им издержки не компенсируют. С вашей точки зрения, все ли возможности используют СНГ по тому, чтобы работать себе не в убыток, и чтобы каким-то образом, ну, допустим, имитировать сохранение санкций или следование санкциям, но при этом все-таки иметь возможность эти санкции обходить. Потому что мы знаем, что американцы стараются очень плотно работать с Соединенными Штатами, американцы работают с Китаем, американцы работают с Турцией, но, естественно, американцы работают с странами СНГ, через которые идет параллельный импорт, и, соответственно, в западные государства, вводящие санкции, пытаются засушить экономику Российской Федерации, засушить этот параллельный импорт, но не везде получается, потому что экономика, конечно, посложнее даже транснационального законодательства Соединенных Штатов Америки. Олег Ногинский с нами, он руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции, президент Ассоциации поставщики таможенного союза. Олег Владимирович, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, еще раз. Давайте попробуем. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Были заявления, кстати, ранее сделаны представителями Кыргызстана. Там заявляли, что вынуждены какие-то санкции соблюдать, потому что все-таки давление, которое на них оказывает Вашингтон или Брюссель, оно довольно сильно. В Казахстане, видите, делают заявление, что мы стараемся соблюдать вторичные санкции. Не везде, конечно, но при этом это делают... чтобы не закрыться. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да, сейчас прекрасно слышно. Спасибо. Олег Владимирович, какие возможности есть у СНГ по обходу санкций? Ведь Казахстан пытается, видимо, донести до американцев следующее, что вы нам не компенсируете, но мы санкции чуть-чуть соблюдаем, а если будем полностью соблюдать, тогда мы закроемся, но денег от вас не увидим.
На самом деле, для того, чтобы обходить санкции, абсолютно не нужен ни СНГ, достаточно самого по себе даже Евразийского союза со внутренним перемещением товаров и с внутренним уже внутри таможенной территории. Единственное, что действительно американцы пытаются угрожать, это санкциями финансовых инструментов и финансовых институтов за работу с российскими счетами. Но здесь все находится на усмотрение стран. То есть та же Турция достаточно спокойно игнорирует американские санкции, только от руководства страны зависит, в каком виде они к ним присоединятся, либо не присоединятся. И сегодня, действительно, вы правильно заметили, Казахстан занимает позицию, либо найдите компенсационные механизмы для Казахстана, которые позволят сохранить поступление в бюджет и экономику Казахстана, или мы эти санкции соблюдать не будем и не собираемся.
Но, Олег Владимирович, здесь интересный момент. Казахстан пытается как бы удержаться вот в позиции между Сыллой и Харибдой, видимо. Но интересно ведь, странно ожидать, что Соединенные Штаты или европейцы будут компенсировать некую издержки той лояльности, которую, соответственно, проявляет Казахстан в силу ряда политических причин. При этом Казахстан, очевидно совершенно, получает довольно серьезные, хорошие деньги от сотрудничества с Российской Федерацией в рамках ЕАЭС, например, в рамках параллельного импорта. Но насколько стране удастся удержаться вот в этом, вот в этой позиции, чтобы ни Россия, ни США с него не спросили?
На самом деле позиция посредника, как показывает, к примеру, пример Турции, она достаточно эффективна. Просто та же Турция, являясь в том числе проводником в части интересов Соединенных Штатов в арабском мире, умудряется остаться таким независимым игроком, который, скажем так, умудряется вести работу со всеми участниками процесса. Для Казахстана, на самом деле, удивительно, что они, вопреки нормам ЕАЭС, и действительно нормативам СНГ частично соблюдают санкции, именно частично. Uh-huh. То есть мотивация в данном случае скорее Казахстана, что это не мы, это наши бизнесмены, но это отдельный вопрос. Но то, что Казахстан действительно начал заявлять о себе как о независимом игроке в этом формате, на мой взгляд, это уже положительный момент. То есть не молча, как западные сателлиты, как та же Молдавия и целый ряд европейских стран, следуют в кильватере Соединенных Штатов и делают ровно то, что им говорят, а начинают проявлять и отстаивать свое мнение.
Олег Владимирович, в заявлениях Казахстана можно здесь прочитать как бы двойной посыл? С одной стороны, американцам объяснение, это же интервью Блумбергу было дано, объяснение, почему не можем полностью соблюдать, но и посыл со стороны Российской Федерации. Риски растут. Соответственно, какие-то издержки страна несет, и можно каким-то образом пересмотреть, может быть, условия взаимодействия, нет? Не видите этого?
На самом деле я здесь вижу только одно. Они официально заявляют Соединенным Штатам, что они не имеют возможности. Вот лично я в этом интервью, особенно в оригинальном тексте, если его брать, увидел только одно, что это объяснение Соединенным Штатам, почему они, собственно, не могут полностью присоединиться к санкциям и даже не могут контролировать исполнение того, о чем они вроде как договорились.
Но, насколько я знаю, вторичные санкции – это все-таки ограничительные меры в отношении лиц из третьих стран за взаимодействие с ранее еще заблокированными лицами, обход экспортного контроля стран-инициаторов и тому подобное. Возникает вопрос, видим ли мы некий предел по возможности вводить вторичные санкции со стороны Штатов?
Знаете, как показала, к сожалению, последняя практика последних лет, американцам не нужны поводы, им не нужны основаниям, не нужен закон, они делают то, что хотят. Собственно, именно это вызывает возмущение и Китая, и Российской Федерации, и Индии, о чем и говорится, о том, что санкции используются как одностороннее оружие, когда, не учитывая реальность, не учитывая законы, не учитывая нормативы, а просто потому, что мы можем и нам захотелось, Соединенные Штаты это делают. Поэтому, к сожалению, в общем-то, можно сколько угодно говорить о идеях вторичных санкций, третичных санкций, а может быть, вы просто рядом с этой компанией в одном офисе зарегистрированы.
И вас просто заподозрили, да? Заподозрили в том, что вы общаетесь с этими людьми.
Нет, просто вы чем-то мешаете. А найти повод, за что ввести вам санкции, вы же сами понимаете, это уже вопрос времени. У вас юрадреса совпадают один город.
Но здесь тогда, Олег Владимирович, это же долгосрочная история. Мы понимаем, что она там так просто не закончится. И тогда возникает вопрос, действительно ли возможностей обходить эти санкции много? Бизнес приспособился и может там на одну закрытую компанию открыть 10 других компаний? Или все-таки мы будем видеть некую фронду, состоящую из экономических игроков ряда государств, которая может на что-то повлиять?
На самом деле здесь две позиции. Позиция первая. Санкции, введенные европейскими, к примеру, странами, намного больше ударили по промышленности и по производству самих европейских стран, чем, собственно, тем, против кого они вводились. И на самом деле вопрос не в введении санкций, а в том, что каждым следующим шагом санкций Соединенные Штаты и Великобритания разрушают тот самый мир, который они строили. Мир так называемых финансовых корпораций и мир глобализации. И ни одна из стран не хочет подчиняться вот такому абсолютному диктату. Поэтому в любом случае начинается вопрос поиска альтернативных финансовых моделей, альтернативных маршрутов поставки товаров, альтернативных маршрутов поставки продукции, альтернативных финансовых потоков. То есть фактически каждый днем, вводя санкции, они именно стимулируют то, чтобы мир изменился и перешел на другую модель финансовых, экономических.
Но, насколько я понимаю, есть же такая загвоздка, такая тонкость, как возможности Вашингтона наращивать работу с властями этих стран с целью более эффективного контроля поведения зарубежного бизнеса в американских интересах.
А это, в свою очередь, дестабилизирует уже ситуацию внутри этих стран. Обратите внимание, как резко начали сейчас в Европе побеждать правые, которые ориентированы как раз на национальные интересы, в отличие от тех менеджеров, которые были назначены Соединенными Штатами руководить этими европейскими странами. То есть это вызывает мгновенную фронту среди местного населения, местного бизнеса, потому что они не понимают, почему они должны ввести санкции против Российской Федерации и остановить свои предприятия, оставить без работы себя, своих детей и своих родственников. То есть фактически это то, о чем я и говорю. Вы сейчас как раз подтвердили, что этим они создают в долгосрочной перспективе дестабилизирующую ситуацию. Понятно. Для той финансово-экономической модели, в которой жили последние 30 лет.
Спасибо большое, Олег Владимирович. Я вас благодарю. Олег Ногинский был с нами, руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции, президент ассоциации поставщиков. Поставщики таможенного союза, союзники по УДКБ, кроме братьев белорусов, вводят частичные санкции, говорит доброжелатель, говорит, таких друзей за нос и в музей. Вы знаете, ну, у всех сложная ситуация. Алекс возмущается, почему мы санкции обсуждаем, да еще и зарубежные. Вы понимаете, обсуждать санкции нужно, потому что это реальность, в которой мы живем. Потому что от того, каким образом выстроена наша работа, например, с контрагентами в рамках Евразийского экономического сотрудничества, во многом зависит, удастся ли нам выдерживать и сохранять те цепочки поставок, которые удалось наладить после этих санкций. Потому что насыщение внутреннего рынка происходит за счет параллельного импорта. Потому что поддержка ряда отраслей сейчас происходит тоже, в том числе за счет параллельного импорта. И не обсуждать эти проблемы точно совершенно нельзя.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новый сюжет разворачивается в контексте чего? Разрешать, не разрешать Украине использовать западное вооружение с целью атак по территории Российской Федерации, много раз обсуждалось, делались выводы, что это какие-то ритуальные заявления. Вот, пожалуйста, Канада заявила о праве Украины использовать переданное оружие на территории Российской Федерации. Минобороны Канады сделала заявление. Говорит следующее. Согласно сообщению ведомства, Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, переданной Украине. Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину. Мы стремимся поддерживать их в этом. Приводит пресс-служба Минобороны слова представителя ведомства Андреан Пулена. Сообщение Минобороны приводит телерадиовещательная корпорация канадская. В пакетах военной помощи, напомню, Украине, среди прочего, было 8 леопардов, несколько десятков БМП, сотни бронированных машин и несколько гаубиц М777. Алексей Подберезкин с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Зачем нужны эти ритуальные разрешения или запреты на использование Украиной западного оружия?
Ну, вот вы правильно сказали, что ритуальные. Uh-huh. Это стратегия западная, такая политика информационная. Она заключается в следующем, чтобы эскалация была подконтрольной им, и они контролируют эту эскалацию своей риторикой. То есть они сначала говорят о том, что собираются делать, но подумают. Потом подумают, но собираются. Потом кто-то начинает опровергать, потом уточнять. И вот это вот тягомучина идет, на самом деле... Это просто прикрытие того, что в реальности реализовывается военно-техническая политика, поставка вооружений, причем все более опасных. Если это очень опасные, которые грозят нашими ответными мерами, которые, к сожалению, не наступают до сих пор, так вот, тогда, значит, идет откат и пересматриваются вроде бы сроки или типы вооружений. Поэтому это риторика, которая используется дозированно, как бы как регулятор напряженности.
То есть они смотрят на потенциальную реакцию или настоящую реакцию Российской Федерации, понимают, что могут продолжать в том же духе, и тогда уже дают вербальное разрешение.
Совершенно верно. Иногда даже не вербальное. Здесь речь идет о том, что вербальное, невербальное уже потеряло свое значение. Реальное. Бывает так, что иногда поставки начинают поступать до того, как поступает официальное подтверждение. Бывает и так.
Алексей Иванович, тогда как трактовать заявление, правда, пока со ссылкой, конечно, просто на источники, это CNN уже, это американцы, что США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты «Атак-МС» для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены. Здесь же тоже очень интересные формулировки. То есть если бы ракет было много, мы бы, конечно, разрешили.
Ну, не совсем так. Соединенные Штаты атак МС не разрешали для ударов по Крыму. Потом все-таки эти удары пошли. Вот сегодня ночью было 15 ракет сбито атаками как раз нашим ПВО, нашей ПВО в районе Крымского моста. Причем это самые сложные цели для ПВО, которые всегда считались абсолютно несбиваемыми. Ну, вот мы сейчас сбиваем с вероятностью 100%. Значит, 15 было запущено, самых сложных целей, 15 было сбито. Ну, пока эти ракеты не летят в сторону старых наших, как бы назовем, регионов российских, но никто не отрицает, что они полетят скорее наоборот. Когда в декабре прошлого года уточнялась американская стратегия и натовская, потому что натовская была принята на прошлой сессии НАТО, так вот, эта стратегия предполагала, что постепенно Украина будет обеспечиваться высокоточным оружием, во-первых, и, во-вторых, она будет все больше и больше переходить к террористическим действиям в отношении российских регионов. Но вот эта стратегия, которая была, кстати, в нашем прогнозе Центра в марте этого года, он был опубликован, он и есть, и можно посмотреть, вот эти шаги, они предусматривались, они не являются никаким секретом, это все было... как бы предполагалось, это все было прозрачно довольно.
Алексей Иванович, тогда получается, ни о какой деэскалации речи не идет, хотя у нас сколько разговоров на
никакой.
Этот счет было.
А не тем знаю более... насчет разговоров, понимаете, да. Говорить можно все, что угодно. И в этом прелесть, понимаете, как в том хорошем юридическом анекдоте,
потому
и ты тоже
никто
говори.
Никто не несет ответственность за свои слова, это правда.
Никакой. На самом деле есть реальная стратегия, которая последовательно и четко выполняется. Это реальная стратегия, это эскалация военно-силового давления на Россию. И она дополняется сейчас стратегией затыкания тех оставшихся небольших дыр, через которые может поступать технология России или какие-то финансовые... контакты сохранятся.
Со стороны Запада есть уверенность, что, соответственно, на Россию можно давить, применяя все более там высокоточное какое-то оружие, плюс допуская вот это вторжение или помогая этому вторжению в Курскую область, что не все еще потеряно для Украины. И, соответственно, таким образом есть попытка принудить Россию к миру на условиях Запада? Швейцарская конференция о мире?
Ну, в общем, примерно так, но на самом деле у них долгосрочная стратегия давления на Россию, военно-силового, которая ограничена только одним. Вот и реальная линия, которую они сами провели, красная линия, это линия использования стратегического ядерного оружия.
Но они это для себя провели?
Остальное, ну, а все, что остальное, вот это называется они ядерное сдерживание. А все, что до этого, ну, ради бога, это все будет максимально использоваться, и еще не все, как бы, границы перешли западники, они будут их переходить дальше.
С вашей точки зрения, Российская Федерация в плане обычных видов вооружений и вот той тактики, которая применяется, использовала все по максимуму или все-таки нет?
Ну, вообще-то, конечно, не все. Наша проблема заключается в том, что научно-технологические, скажем, разработки у нас были сделаны очень неплохие, те же самые, скажем, Торнадо-С, это прекрасная система, лучше Хаммерса. Но дело в том, что их только сделали один дивизион в 2015 году, и с тех пор больше не произвели. Ну и остальные, скажем, где вот эта коалиция СВ, прекрасная самоходка, которая бы сейчас уничтожила, ну, все самоходки, в том числе и самые лучшие, которые поставляются на Украину. Но ее тоже нет. Поэтому проблема в военной промышленности, в заказах военной промышленности, потому что сами по себе ОПК, предприятия не могут производить то, что им хочется. Они должны получить заказ. Вот что касается «Алмаз-Антея» и его продукции, он, например, произвел в прошлом году в два раза больше средств противовоздушной обороны, противоракетной обороны, чем все страны Запада вместе взятые. Во многом это потому, что у «Алмаз-Антея» были ресурсы, они построили сами три завода, в том числе за счет кредитных средств, и смогли, в общем, обеспечить армию практически всем необходимым. Поэтому, ну, далеко не везде так сложилась ситуация. Не было заказа, нет нужного количества вооружений, это не секрет.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Иванович. Я вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». Слушатель пишет, а что ж все эти диванные аналитики утверждали, что не позволят они Украине бить по территории России, а что испугаются в конце концов? Ну, понимаете, границы возможного расширяются. Верить каким-то диванным, как вы говорите, аналитикам или тревожным телеграммерам тоже, конечно же, не нужно. Нужно говорить сейчас на языке фактов. И важно понимать, что если что-то очень долго отрицается со стороны западных государств, и ведутся убеждения, что всех убеждают, процесс убеждения происходит очень длительно, что ничего кроме касок, бинтов, бронежилетов, то, соответственно, скорее всего, все уже просто поставлено, на складах лежит и ждет своего применения. Вот здесь вот этот ритуал очередной раз мы с вами наблюдаем. Что сначала нет-нет-нет, ни в коем случае, мы поставляем оружие, потом немцы неожиданно говорят, ну, это же не украинское оружие, ой, это не немецкое оружие, это на территории Украины, это уже украинское оружие, а бить они могут где угодно. Канадцы заявляют о праве Украины использовать переданное оружие на территории России. А, видите, американцы пока говорят, мы, конечно, не разрешали. Никак. Вот. Но вот они это делают, мы на них повлиять никак не можем. Ну, плюс еще говорят, ну, мы его не разрешаем, потому что атак МС очень мало. Вот. Здесь есть сводка Министерства обороны. Кстати, за сутки отражены две атаки ВСУ на Курском направлении. Так, группировка войск «Север» за сутки отразила атаку штурмовых групп вооруженных сил Украины в направлении села Русского-Паричнева. Также отражена атака штурмовой группы через государственную границу в направлении Гордиевки. Министерство также сообщило о попытках мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории в районах километра западнее Анастасьевки и полутора километров юго-восточнее Каучука. Накануне 15 августа командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов сообщал о зачистке российскими военными Русского-Паричного. Он также сообщал о зачистке соседнего села. Оба населенных пункта находятся в Суджанском районе Курской области. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем к следующей теме. Переходим на переговорах с Израилем. Хамас пытается привлечь Россию и Турцию в качестве посредников, но израильская сторона соглашается на посредничество других участников. Это Соединенные Штаты, Катар и Египет. У России практически нет достаточных рычагов давления на противоборствующие стороны. Такое мнение «Ведомостям» высказал программный координатор РСМД Иван Бочаров. Фактор Ирана существенно не влияет на линию поведения израильского руководства в отношении Хамас. И в Израиле не боятся полноформатного вовлечения иранского государства в конфликт на стороне Хамаса, поскольку убеждены, что США всегда их защитят. Ну, в общем-то, специалисты по Ближнему Востоку в нашей студии тоже придерживались такого мнения. Но интересно вот этот выбор переговорщиков. Выбор, который делает Хамас, и выбор, на котором настаивает Израиль. Сергей Балмасов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт Института Ближнего Востока. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а в чем разница посреднических моделей? Вот, например, у России и Турции, которых Хамас на переговорах с Израилем хочет видеть, и США, Катар и Египет, на которых, в свою очередь, настаивает Израиль?
Ну, тут все дело во многом в доверии, да. Вот, в общем-то, Израиль доверяет главным образом Соединенным Штатам и его вот региональным союзникам, да. Вот. А с нами, во-первых, как бы здесь, да, из Турции сейчас разлад у Израиля, да, у нас, в том числе и по украинскому вопросу. Здесь во многом это элемент доверия элементарного. Потому что, в общем-то, сама ситуация говорит за себя, да, в общем-то, здесь и сами палестинцы тянутся больше к нам традиционно, да, а, скажем так, с той же Турцией, ну, тот же Хамас, в общем-то, имеет самые давние связи, да, и к тому же правящая турецкая партия, это во многом родственная, да, ну, там Хамас. Вот, а к нам это, в общем, элемент доверия, да, то, что мы традиционно, в общем-то, пытаемся отстаивать в Совете Безопасности, в том числе путем дипломатии, да, там палестинские права, и то, что, в общем, ну, один из главных таких моментов, то, что даже тот же Владимир Путин, да, последний раз апеллировал к тому, что, в общем-то, ну, давайте, господа, решать этот вопрос в том духе, в каком Совет Безопасности ООН еще десятки лет назад, да, в общем-то,
вот, предложил.
Не просто предложил, а решил, да, потому что, в общем-то, это, ну, организация наиостритетнейшая, в общем-то, в последнее время считалась, да, создание двух государств. Ну, а кто, в общем-то, кроме нас, да, вот, из членов Совета Безопасности, он активно вот упоминал об этом. Вот кто-то Путин упоминал, да, ну, а все остальные-то, можно вот, перечислить, да, ну, они как бы, в общем-то, стараются это дело войти. Вот, и Израилю очень болезненно это то, что мы очень раз напоминаем о том, что, в общем, он должен выполнять резолюции авторитетная международная организация, он этого не хочет, да, тем более свете нынешних дней.
Но, да, здесь же интересен такой еще момент, насколько я понимаю, Сергей Станиславович, что израильская позиция сейчас безапелляционная. Во-первых, это монополизация права на, ну, как Израиль говорит, право на защиту, и монополизация, соответственно, своего видения того, как все должно выглядеть. Но можно ли в какой-то момент смягчить, например, позицию Израиля в части там судьбы и вообще палестинского народа? Потому что дело-то не только в Хамасе, а дело в целом в палестинцах, которые находятся на этой территории. Потому что, ну, не Нетаньяху напрямую, но члены его кабинета, например, высказываются по поводу того, что если вообще там палестинцев не будет, не будет проблемы никакой. Египет не хочет их принимать. А можно это смягчить каким-то образом или нет?
Израильскую полицию можно, два варианта основных.
Ой, я прошу прощения, можно мы вам перезвоним, потому что у нас звук залипает, какая-то беда, и мы не можем услышать, что скажет наш гость. Сергей говорит, похоже на то, что Иран не отвечает Израилю, потому что ждет высокоточное оружие, но я так понимаю, у нас руки разве мы можем поставлять что угодно, кому угодно, говорит Сергей. Это не знаю. Все ли упирается в то, что Иран какого-то оружия якобы от нас ждет? У Ирана своего оружия достаточно. Вот. Здесь есть просто риск, соответственно, Израиль хочет, насколько мы понимаем, полномасштабного такого вот, полномасштабного конфликта, потому что уверен, что втянется Соединенные Штаты Америки. Соединенным Штатам Америки втягиваться сейчас в этот конфликт довольно сложно. И, наверное, не хочется. Ирану тоже, как видно, тоже не хочется. Сергей Станиславович, да, попробуем. Пожалуйста, ваш тезис. Да, да.
Алло.
Да-да-да. Вот сейчас хорошо.
Ну, здесь, на мой взгляд, два главных момента, которые бы заставили израильскую позицию смягчиться, да, это поражение самого Израиля, да, или серьезные потери, которые он испытает, да, в течение вот там ближайших месяцев, да, скажем так, и в условиях операции в Газе, да, и с условием, в общем-то, его затруднений, мягко говоря, в Ливане и вообще по периметру границы, да. Или такой момент, как, в общем-то, потеря внезапно интереса Соединенных Штатов к своему непотопляемому авианосцу Ближнего Востока Израиля, да, как Израиль ранее называли. Вот. Но это может случиться в случае, скажем, серьезных внутренних обострений, да, в самих Штатах, когда им будет, в общем-то, не до Израиля, да. Вот. А пока израильтяне, да, они будут вот у них, ну, как говорится, еще год не прошел с момента атаки 7 октября, и там руководствуются в том числе местью, и в том числе вот это вот убийство того же Хани, которое очень сильно затруднило дальнейший политический процесс, да, и переговорный. Вот. Это как раз проявление вот сугубо вот этой вот мести и нежелания договариваться. Это характерное такое проявление, хотя от этого они могли воздержаться.
Но, может быть, еще, Сергей Станиславович, логика Израиля заключается в следующем, что вот эти вот точечные операции, которые проводятся, очень дерзкие, показные операции, они заставят там или там, взрыв в Бейруте, например, атака в Бейруте, убийство Хани. До этого несколько ксировцев были убиты на территории консульства иранского в Сирии. То есть как будто бы это может принудить стороны вести переговоры с Израилем на израильских условиях.
Нет, это только вызовет еще больше желания Израилю отомстить, да, тем более, что, в общем-то, с точки зрения Хамас, да, вот, это же, по сути, одна из ветвей запрещенных у нас братьев-мусульман, да, ну, и все исламисты, они, в общем-то, для них, ну, не существует какого-то, ну, как говорится, это не какая-то катастрофа вселенская, да, что кого-то убили за их руководство. Вот. Ну, убили, у них частенько это происходит, у них между собой там разные вещи там случаются, да. Но такими действиями Израиль лишь ускоряет эволюцию, когда на место одних исламистов приходят еще более коварные, так сказать, более жестокие и более умные. Вот этот отстрел волков, он ведет к тому, что волки умнеют, да. Вот. И ничего такого существенного, кроме как мести, да, Израиль добиться не может. Даже, ну, убийство ксировцев, ну и что? Если бы вот они... Что это нарушило в планах Ирана того же? На место убитых тут же ставят других, да. И зачастую более умных, как я говорю, более талантливых и более толковых, да. Вот. И к тому же, в общем-то, это лишь двигает пострадавшую сторону отомстить. Вот. Ну, и маховик вот этой вот мести с обеих сторон, он закрутился так, что никто пока останавливаться даже и не думает. Тем более ответ Ирана, он на повестке дня стоит, да, они к этому готовятся. И ударят тогда, когда, в общем-то, там и Штаты будут к этому менее готовы, и, в общем, их союзники израильские другие.
Сергей Станиславович, а возвращаясь к роли посредников, если Хамас настаивает на том, чтобы это была Россия и Турция, Израиль настаивает, что это США, Катар и Египет, в целом, а могут ли посреднические усилия здесь объединиться, и, соответственно, за стол сядут 5 модераторов?
Теоретически это возможно, но чем больше модераторов, да, как вы выразились, тем меньше лада будет в этом, уже даже не квартете, а как это назвать, да, в этом оркестре. Вот. И, в общем-то, здесь чем больше посредников, тем договориться будет труднее. Вот. Так что. Но с нами в любом случае придется считаться, как бы мы член Совета Безопасности, да, вот, и как бы там. Израиль кислые мины не строил, в том числе и по украинскому вопросу там, и так далее, да, но здесь без нас здесь обойтись сложно. Тем более, ну, здесь же просто штука в чем. Здесь же не только Хамас. И здесь, в общем-то, к нам очень лояльный Аббас настроен, тут недаром он накануне был,
да,
в общем-то, да, в Москве. Так что здесь, в общем-то, что логика такая. Вот. А возвращаясь к начатому, ну, не доверяют палестинцы ни штатам, да, ни прочим. Вот.
По понятным причинам.
А то, что... Естественно, да. Вот. А с Египтом у них свои счеты, тем более, да. Вы сами говорили, он не пускает, да, на свою территорию палестинцев. Но у него своя логика в этом. Если он пустит, у него и так сложнейшая финансовая ситуация. Они не знают, как концы с концами свести. На что пшеницу нашу же российскую закупать, да?
Угу.
Ну, а тут 2 миллиона голодных ртов еще будет, да? К тому же, вот. Так что там своя логика, у всех свои интересы. Вот. Ну, и здесь это просто, ну, конечно, упрощаем, но между Хамас и между египетским тем же руководством там очень много счетов. Из-за взрывания тоннелей, по которым снабжалась газа та же, которые уничтожались египетскими руками, и много-много-много другое. И сотрудничество с теми же штатами, да, но, в общем-то, того же Ассиси, ну, называют мизинцем на кулаке американцев, те же палестинцы, да.
Понятно.
Как они могут доверять, в том числе, таким посредникам?
Спасибо большое, Сергей Станиславович. Я вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам и эксперт Института Ближнего Востока.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Хедхантер подсчитал, что 40% россиян подумывали уволиться в первые месяцы после трудоустройства. Многие сотрудники из-за несовпадения ожиданий с реальностью уже в первые месяцы работы на новом месте задумываются о том, чтобы уйти. Опрос, проведенный платформой среди представителей 266 работодателей и 1000 с лишним соискателей, был посвящен выстроенному в компаниях процессу адаптации новых сотрудников. Модное слово «онбординг» существует, но мы его употреблять не будем, потому что оно крайне странное. В 57% компаний указали, что такие практики уже внедрены, и в 2/3 случаев там фиксируют уменьшение числа ошибок, допускаемых новичками. Активнее всего это применяется в IT-секторе, а также в таких отраслях, как строительство, недвижимость и проектирование. 7373948 – это телефон прямого эфира. Нужно ли, с вашей точки зрения, каким-то образом действительно бороться вот с идеей, когда, с тенденцией, когда люди подумывают уволиться в первые месяцы после трудоустройства? Или же это адаптация? Было ли у вас в жизни такое, что вы устроились на работу, вас сначала все устраивало, но уже в первые месяцы вы поняли, что происходит что-то странное, вам не нравится по каким-то причинам, вы там контакт не можете наладить с коллективом или с руководством, и меняете? То есть по каким причинам? Есть, конечно, причины, когда, например, какая-то более выгодная позиция предлагается вдруг. Вот. И, соответственно, соблазн велик. Там денег побольше, не знаю, условия труда получше. Другое дело, когда просто не нравится. Вот говорят у современных, у молодых людей, которые сейчас активно выходят на рынок труда, вот у них это есть. Что он где-то устроился, а потом говорит, ну, я пошел пообедать, вышел и с концами. И больше не вернулся на эту работу. И, соответственно, все в ужасе, где искать нового сотрудника, как быстро задыкать вот этот, вот эту брешь в штатном расписании. 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, код Москва.
Здравствуйте, да.
Да, у меня была такая история, я... устроился, но уже на этапе устройства мне было понятно, что как бы мне тут не понравится.
Почему?
Вот. Так я врачом работаю, вот, уйдя, так скажем, с руководящей должности, я решил освободиться от административных обязанностей и решил устроиться там в одну государственную организацию. Вот, администрацию самую главную. Вот. Ну, в общем, это некая косность, как будто люди застряли в 70-х годах.
Нет, вам это лично что? Нравится. Вам лично что не нравилось? Вы вот через сколько ушли? Вы через сколько ушли?
Через месяц. Я поработал ровно месяц, как ответственный товарищ,
человек.
Но через неделю мне было уже понятно, что я там...
Через неделю. Ну, ей бывает. Бывает и такое. Спасибо большое. Давайте так. Критерий нравится, не нравится. Насколько это весомый критерий в том, чтобы... в том, чтобы определять, оставаться на конкретном месте работы или не оставаться. Вот как вы думаете? В недвижимости такая текучка, что люди могут уйти на обед без возврата, говорит ABC. Ну, тоже интересно. Бывает, да, то есть бывают сферы, где очень высокая текучка, люди не выдерживают, уходят. Но вот критерий для вас лично. Нравится, не нравится? он основной при решении вопроса, что вы уходите с какой-то работы или нет? Сейчас говорят, что рынок не работодателя, а рынок как раз сотрудника. И сотрудник волен выбирать. И за 3 копейки он не хочет работать. Он хочет на хорошую должность, с хорошим соцпакетом, с чем еще? С хорошей зарплатой, естественно. Там, не знаю, с кофе, кулером. Что еще есть? Бесплатными обедами, если такое бывает. 7373-948, это телефон прямого эфира. Каковы критерии для вас лично при решении вопроса, уходить или не уходить с работы? С удовольствием уволился бы, но работаю на себя, говорит Шмель. А, ну вы не хотите самому себе, как это, 5 зарплат платить, да, при соглашении сторон, правда или как? А вы самого себя по статье тоже не можете уволить, правда? Ну, странно выглядит. Как вы это подписывать будете? Трудовая инспекция к вам опять же придет. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я расскажу, о старшего сына могу рассказать.
Давайте.
В Москве университет учится, магистрант, но все равно и работает. В общем, в одной компании устроилась такая.
Не называйте. Так, и что там?
Вот, и он, короче, год отработал. И сбежал.
Сбежал? Почему сбежал?
Что его не устраивает.
Что не устраивает?
Сбивался там вообще никак, как сотрудник.
Как сотрудник, понятно. Связь залипает, поэтому сложно понять. Ну, ушел. Главное, чтобы место получше нашел. Был случай, пришел на собеседование, увидел на стене пылесос. И у коллектива утренник перед работой, танцуют, веселятся. С криками «Мы лучшие продавцы!» Тут я все понял и убежал оттуда. А у коллектива утренник перед работой. Танцуют и веселятся. Я сначала подумала, что вы пошли в детский сад устраиваться. Думаю, а что такого странного? Ну, утренник перед работой танцуют и веселятся. Нет. Но это тимбилдинг был. Подождите. Слава богу, не попросили вас прыгать со скалы в реку ледяную. А то такое возможно тоже. Устроился на работу с серьезной материальной ответственностью. Валерий пишет, ну, за 3 дня не дали прочитать ни договор, ни должностные обязанности. Сказал, что если завтра не дадите договор, уйду. Не дали. А как вы туда устроились? Как вы туда устроились? Если вам договор не дали подписать, то есть как вам пропуск дали? Под честное слово, что ли, или по спискам? Интересно. А может, это утренник в детском... Ну, понятно. А, вот это что за компания была? Все, я не поняла сначала, понимаете, я... Не жертва маркетинга, я в этом плохо разбираюсь. Здравствуйте, слушаю вас. Одни маркетологи, кстати, звонят. Что там ужасного такого в маркетинге? Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Ирина. Хочу рассказать о истории. Дочь устраивалась в очень крутой отель.
Так.
Крутую должность.
Так.
В центре Москвы, Пушкинская, это отель, который...
Ну, не надо уж, ладно, все. Не говорите, ладно, что кому.
Круто.
Да.
Первый день работы.
Что там
было?
То
есть она еще даже не подписала соглашение. Она мне звонит, рыдая, и говорит, мама, тут жуткая атмосфера. Тут такой между собойчик. Тут как вот... крепостное право. Я говорю, не подписывай, немедленно уходи.
Ну, по ощущениям, просто работа, по ощущениям.
По ощущениям она за день, вот, не подписала.
За день.
Только напитавшись этой атмосферой, она уволит.
Ну, бывает такое, бывает такая сверхчувствительность. Спасибо большое. Без названий, товарищи, пожалуйста, без названий. Просто работа. Потому что кому-то, условно, кому-то нравится. Кому-то правда нравится. Кто-то себя прекрасно чувствует. Где работает? 7373-948, телефон прямой. Сферу просто называйте. Можете сферу назвать, если уже у вас очень сильно болит. А то я понимаю, что можно, если вы так хотите высказываться о работе, может быть, это, знаете, коллегам передать вот в программу другую, где психолог приходит и поговорить об этих травмах, которые вам нанесли работодатели. Здравствуйте, слушаем вас. Если серьезно, критерий нравится, не нравится, насколько он весомый при решении остаться на работе или уйти? Здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте.
Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Сфера общественное питание.
Пожалуйста.
Я вам хочу сказать другое. Здесь ситуация в том, что не то, что вот как бы работодатель плох, да? Я вот, ну, со стороны работодателя вам скажу, да?
Да, пожалуйста.
А ситуация в том, что люди, они говорят, да, мы придем. Говорят, да, у нас устраивает зарплата, но не приходят. И причем это касается не только, например, там обычных там поваров, там, да, там уборщиц, кого-то еще, это бог с ними. Это касается и директоров.
Они приходят, они в смысле? Ну, то есть они в какой момент не приходят? Когда уже контракт подписали,
они
не подходят?
Они договариваются. Я еду через всю Москву навстречу, и они не приходят. И даже
ой,
не
есть такие люди, да. Ой, не люблю таких людей,
понимаете?
Это правда.
предупредить. То бишь это вот человеческая безалаберность, да, она здесь большим фактором играет, чем...
А его что-то отвлекло, наверное, по дороге. Знаете, как дети, они уже очень быстро отвлекаются, и вот его что-то отвлекло, не знаю, в торговце отвлекло. Но, кстати, для вас, может быть, это даже и хорошо, что этот человек до вас не доехал, потому что если он на стадии встречи проигнорировал вас... то представляете, что бы было, если бы вы его на работу взяли? Возможно, издержки для вас лично были бы больше. А так вы просто через всю Москву проехали, ну, согласитесь. Так, поначалу всегда как-то неуютно, когда устроился на новую работу или сменил работу. Нужна адаптация 2-3 месяца, а потом через год вообще по барабану, говорит Андрей. Есть такой фактор. Есть люди, которые, конечно же, очень боятся и по как бы эмоции выставляют вперед. То есть, а мне кажется, там между собойчик. А мне кажется, на меня как-то плохо посмотрели. А мне еще что-то кажется. Это, знаете, как дети, которых вот сдаешь в лагерь оздоровительный. Они через 2 дня начинают звонить, плакать, забери меня отсюда, мне здесь плохо. Вот, потом проводишь с ним беседу, говоришь, ну давай, ты побудешь еще 4 дня до выходных, если правда будет плохо, я приеду, заберу. А через 5 дней приезжаешь, он говорит, да прикольно, да классно. Но вот здесь, мне кажется, то же самое. Примерно одни и те же механизмы психики задействуются. Просто есть люди, которые это как-то преодолевают или в себе отслеживают, а есть люди, которые говорят, не, мне не нравится, я пошел. Зато пол Москвы. Так, работаю 20 лет сборщиком мебели, и каждый день у меня были новые люди, новые истории, новые приключения. Уволился уже больше полугода, сижу и лечу нервы, говорит Соловей-разбойник. Вы как человек из того анекдота, который очень сильно молчал, а потом в лес уходил и там кричал. Вот, вот правда, видимо, все берется из реальности. Так, что потом? Что-то... Понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста, Дмитрий.
Спасибо за эфир. Ну, знаете, я давно уже на себя работаю, но если возвращаться во времена, когда я сам там трудоустраивался в ту или иную организацию, для меня критериями были важными, наверное, близость, да, насколько это возможно от места работы.
Так.
Ну, все-таки какой-никакой интерес и...
Ну, деньги, так, ну, деньги.
Или ну, нет? Деньги на тот момент, ну как, ну понятно, что там не за похлебку, вот, ну, каких-то там запредельных я не ставил. Вот, и коллектив, мне вот всегда очень важно было, какой коллектив. И, слава богу, везло в этом плане. Коллективы всегда попадались очень хорошие, с кем-то потом общались очень долго.
Так.
Но все эти работы, вот, несмотря на то, что я пришел вот сейчас к чему-то своему, они мне в любом случае дали возможность приобрести опыт
там, конечно, общение с людьми. Конечно.
И, как говорится, даже вот в каких-то там конфликтных ситуациях тоже я всегда выходил, и до сих пор вот, что бы ни происходило в моей сфере, там, да, вот я...
Вы всегда спокойны.
В легкую.
А нет, это потому что... Да, спасибо большое.
Я просто рассудительный, что? Да, то есть есть люди, которые... с которыми нельзя быть спокойным, они просто вот напрашиваются, да, вот с ними чуть вот. По-другому.
Можно по-другому, но это же, да, к вопросу о том, что кризис – это точка роста. В любом случае, и конфликт. Но есть люди, которые боятся конфликтов, есть еще что-то. Но, говорят, для них идеальная сфера придумана – это IT. Вот, говорят, там работают люди, которые не любят разговаривать, вот, а любят что-то там, программные коды какие-то писать. Хотя айтишники айтишнику рознь. Вячеслав пишет, я обалдею от вашего голоса, может быть, вы будете работать Яндекс.Навигатором. Спасибо большое. Остался говорить невесту, как говорится. 7373948, телефон прямого эфира. Все, больше не успеваю принять ваших звонков. Я с вами прощаюсь на 2 недели. 2 сентября встретимся. Далее будет информационный выпуск, а потом программа «Своя правда». Всем хороших выходных.